Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти Кирилла, великого просветителя славянских народов, который вместе со своим родным братом Мефодием составил нам азбуку, перевел с греческого на понятный славянам язык Библию, богослужебные книги, и этим фактически святые братья заложили фундамент не только письменности наших предков, но и отечественной культуры в целом. Родился Кирилл в 827 году в византийском городе Салоне в семье военачальника, младшим из семи братьев. Древний Салон был двуязычным городом, в котором кроме греческого языка звучал и славянский говор, что было немаловажным для дальнейшей судьбы проповедника. У лучших преподавателей Константинополя обучался Кирилл философии, диалектике, геометрии, арифметики, риторики, астрономии, а также разным языкам. По окончании учебы, отказавшись заключить весьма выгодный для себя брак, Кирилл принимает сан пресвитера и поступает на службу хартофилаксом, то есть хранителем библиотеки при соборе Святой Софии в Константинополе. Но затем, пренебрегши выгодами и этого своего положения, оставляет столицу, удаляется в один из монастырей на Черноморском побережье и некоторое время живет в уединении. Но долго так продолжаться не могло. Интеллектуалы для столицы на вес золота. Кирилла, в миру его звали Константином, разыскали и почти насильно возвратили в Константинополь, определив преподавать ему философию в том же Магнарском университете, где недавно учился он сам. Кстати, именно с тех пор закрепилось за ним прозвище «Константин Философ». Однажды на одном из богословских диспутов Кирилл одержал блестящую победу над многоопытным вождем иконоборцев, бывшим патриархом Аннием, что принесло ему еще более широкую известность в столице. Примерно в 850 году император Михаил III и патриарх Фотий направляют Кирилла для проповеди христианства в Болгарию, а в 862 году в Константинополь приходят послы от моравского князя Ростислава с мольбой «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей». Император и патриарх обрадовались такой просьбе и, призвав салонских братьев, предложили им идти к моравам. К слову говоря, Кирилл еще до этой поездки составил славянскую азбуку и уже начал переводить Евангелие на славянский язык. А в самой Моравии уже со своим братом Мефодием продолжил переводить церковные книги с греческого на славянский. Братья обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на понятном им языке. Справедливо говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Сейчас вот среди духовенства Московского патриархата бытует мнение, что церковнославянский язык особый, священный, и поэтому именно на нем должны совершаться храмовые богослужения. И ни в коем случае не на языках современных, русском там или украинском. Мол, языки эти базарные, варварские. Представляете такое сказануть? Язык Пушкина варварский или язык Шевченко. Но можно ли даже вот такую ересь считать новой? Отнюдь. Среди части духовенства тогдашней, еще единой неразделенной церкви, сложилось мнение, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Господнем – еврейском, греческом и латинском. И что сие означало для Кирилла и Мефодия, переводивших священное писание и богослужебные книги для тогдашних христиан, в частности Моравии, на современный понятный им язык? Караул, кощунники, Слово Божие переводят со священного греческого языка на варварский славянский. Святые братья таким горе-духовенством стали восприниматься как еретики. Против них было воздвигнуто гонение, которое могло им стоить даже самой жизни, как это позже было с их учениками. В критический момент им пришлось даже ехать в Рим, искать защиты у римского папы от духовенства, препятствующего распространению славянской письменности. Но дабы подмаслить римскому первоиерарху, Кирилл догадался к папе Адриану II явиться не с пустыми руками, а с ценным подарком. Повез в Рим мощи весьма почитаемого на Западе святителя Климента, обретенные им во время своего херсонесского путешествия. Мощи были встречены ликованием громадной толпы верующих. Папа был доволен. Он утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные книги приказал положить в римских церквях, а Мефодия даже рукоположил в епископский сан. Таким образом была одержана первая серьезная победа над церковным мракобесием. Но Кириллу жить оставалось уже недолго. Напряженные труды всей жизни, изматывающие путешествия, гонения и преследования своими же братьями-христианами подорвали здоровье апостола славянских народов. Здесь же, в Риме, он окончательно слег, принял схиму и через 50 дней, 14 февраля, скончался. Похоронен он был с честью в Риме, в церкви святого Климента. Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобою, как два вала, от тяжелой ноши один упал, но другой должен продолжать путь». Мефодий действительно продолжил подвиг своей жизни, но теперь уже без своего брата-сподвижника. Консервативное духовенство, конечно же, сдаваться не собиралось. Они делали все для того, чтобы воспрепятствовать распространению славянского языка как языка церкви. Им даже удалось на 3 года заключить Мефодия в один из швабских монастырей – Рейхенау. Ну а как же? Представляете, богохульник богослужение переводит со священного греческого языка на варварский славянский. Сейчас там, на небесах, святые братья, наверное, улыбаются, глядя на современное русское духовенство, объявившее священным теперь уже язык славянский, а русский и украинский, клеймящих языками варварскими. Вообще-то смешно, если бы не было так грустно. Thank you. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, касается взаимопонимания и душевной близости между христианами и потенциальными верующими. Бывают ли грехи полезными? Религиозного человека подобный вопрос может даже оскорбить. И, надо сказать, совершенно зря. Ну вот возьмем, например, лицемерие. Такой весьма гнусный порок, при котором человек напоминает собою чемодан с двойным дном, корчит из себя благочестивого, праведного, а ведь на самом деле негодяя. В глаза он тебе улыбается и говорит елейно и ласково, а в душе готов растоптать тебя, с грязью перемешать. Ну, во-первых, вряд ли кому-то будет лучше, если твой ненавистник сбросит маску и покажет звериный оскал. Что лучше слышать? Хотя не искренние, но добрые слова. Или искреннюю ругань. То, что мы называем лицемерием, на самом деле имеет различные мотивации. Как правило, это выгода. Если, предположим, человеку на всех вас наплевать, и он откровенно так и будет себя вести. К чему это приведет? Как аукнется, так и откликнется. В какой-то момент ему понадобится ваша помощь или самое обычное партнерство. Вот тогда, скорее всего, и на него плюнут. Невыгодно. Лучше уж скрывать внутри свою желчь, запихнуть ее поглубже, а на лицо натягивать резиновую улыбку. В конечном итоге добро всегда выгодно, и не только в перспективе вечной жизни. Да, безусловно, на твое добро могут ответить злом и неблагодарностью. Но если ты добрый, у тебя душа красивая, а красивые люди всегда в выигрыше, они желанны, с ними приятно просто рядом находиться. Так же, как вот девчонка должна быть красивой. Если у нее лицо в пигментных пятнах, соответствующим тональным кремом можно покрыть. Ноги кривоваты, не обязательно их демонстрировать в мини-юбке. Можно носить джинсы или брючки, отделанные камешками серебром, в зависимости от возможностей. Это ведь тоже сродни лицемерию, если мы прячем ножки, которые не очень. А торс, если удался, наоборот, подчеркиваем откровенным декольте. Или, если лицо чересчур вытянутое, модель прически подбираем с целью его округлить. А если наоборот круглое или сплюснутое, как у масяни, укладываем волосы по-другому, чтобы фейс казался овальным. Это сегодня есть такой девиз фотографов. Фотошоп спасет мымр. Не только фотошоп. Хорошая косметика, укладка волос, правильно подобранная одежда, обувь могут сделать женщину гораздо красивее, чем она есть на самом деле. Именно за счет умелого сокрытия недостатков. То есть такого вот специфического лицемерия. Конечно, как говорил Иисус, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным. На пляже замысловатая одежда снимается, и правда обнаруживается. Вот устроены девчонки, проблем нет ни с одеждой, ни без одежды. Доброму и отзывчивому человеку не нужно из себя корчить добряка. Но большинство людей в масках. И это не так уж и плохо, потому что если заглянуть под маски, можно до смерти перепугаться. Прилично выглядеть действительно выгодно. Производить впечатление, быть может, не столько умного, сколь обходительного, понимающего тебя, озабоченного твоими проблемами и треволнениями. Это ключ к людским сердцам. Дейлон Карнеги написал знаменитую серию книг, из которых «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» уж, наверное, вы все читали. В принципе, все его книги – это школа лицемерия, то есть греха. Карнеги учит людей лгать, причем в корыстных целях. Ну вот он пишет примерно так. Например, футбол – меня вовсе не интересует. Но мне предстоит решать вопросы с Иваном Ивановичем, директором предприятия, который является футбольным фанатом. Как я должен подготовиться к встрече? Просмотреть все новости спорта, перечитать газеты, все, что касается последних матчей. А на следующей неделе надо будет общаться со своим начальником, который бредит охотой. То же самое. Плевать на то, что мне противен сам разговор на эту тему. Перед встречей мне полезно будет узнать день открытия сезона охоты, в каких угодьях какая дичь встречается, в каком количестве, кому что удалось подстрелить и так далее. Причем, если с начальником зайдет разговор об убитом кабане, глаза у тебя должны гореть страстью охотника. Не напоминает ли это строки из Онегина? Какое низкое коварство! Полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя? Но, с другой стороны, разве апостол Павел не заповедал нам радоваться с радующимися и плакать с плачущими? И разве это не то же самое, что предлагает Карнеги? То есть, если ты хочешь приобрести друга или оказать влияние на другого человека, ты должен войти в его жизнь, в его переживания, в его интерес. Ты должен вобрать в свое сердце его психоэмоциональную составляющую. На самом деле, конечно, апостол Павел и Карнеги – это разные люди. И говорят по-разному, хотя и об одном и том же. Павел призывает с плачущими плакать по-настоящему, чтобы слезы в два ручья, и радоваться с радующимися искренне, не с натянутой кислой улыбкой. Причем дело не в мастерстве актерской игры, а в сердечности. Нас на самом деле должны печалить скорби ближних. И подлинно веселить успехи окружающих. Карнеги таких целей не ставит. Соответствие внешнего внутреннему, исходя из контекста его рекомендации, вовсе не обязательно. Но принцип Дейл ухватил совершенно верный. Тебе от Пети что-то нужно, но если сам Петя тебя не интересует, почему ты должен интересовать Петю, если Вася не может рассчитывать на твое понимание и сочувствие? На каком основании ты можешь рассчитывать на его участие? Это ведь справедливо И это работает на 100%. Да, в наставлениях Дейла Карнеги не предполагается искренность, но на самом деле упущением его это не является. Он ведь адресует свои книги рядовому читателю-эгоисту. Мы с вами почти все эгоисты. Нас интересует в первую очередь свой успех, личное благополучие. И если бы Карнеги озаглавил свою книгу «Как научиться любить ближних, сочувствовать им, сопереживать их бедам и радоваться их удачам», эти книги можно было бы даже в продажу не выставлять, а сразу весь тираж сдавать в качестве макулатуры. Нас ведь в большей степени волнует, чтобы нас любили, чтобы прислушивались к нашему мнению. А когда мы видим книжный переплет с названием «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», вот это да, влиять на людей – это то, что нам нужно. На самом деле, это аппетитный червяк на рыболовном крючке. Ты хочешь влиять на людей? Пожалуйста. Но для этого войди в жизнь другого человека. Сделай так, чтобы внутренний мир твоего ближнего, на которого ты собираешься влиять, стал твоим миром, хотя бы на поверхностном, видимом уровне. Это действительно Дейлова ловушка, в хорошем смысле этого слова. Нас в первую очередь улавливающая. Вечный вопрос христиан всех времен и народов. Вот как возлюбить ближнего своего, когда не любится? А Господь-то заповедал любить? Святые отцы отвечают, а ты поступай с нелюбимым, будто любишь его всем сердцем своим и всей душой своей. Служи ему, благотвори, и сам не заметишь, как совершенно чужой тебе человек станет родным, близким. Это разве не лицемерие? С виду да. Но мотивация здесь уже совсем иная. Собственно, и сам Христос говорил почти то же. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Не дожидайтесь любви к ближним, расположения к ним, веления сердца. Начинайте действовать. Тебя совершенно не интересует футбол, но ради ближнего своего ты заинтересовался исходом хотя бы последней игры. Вряд ли для тебя это будет сильным перегрузом, но благодаря последнему ты становишься ближе к тому человеку, который живет от матча к матчу. Да, это твоя жертва. Ты хочешь сделать приятное собеседнику. Но здесь же и проявление твоего смирения, и утеснение своего эгоизма, и приятие другого в свою жизнь, и многое чего иного. А все это вместе взятое роднит вас и взращивает то главное, без которого любой из нас медь звенящая и кимвал брецающий. Недавно я кончил цикл бесед по эротике. Многие меня благодарили за эти проповеди, особенно молодежь, но были и недовольны. Негодование высказали только два человека, и то не мне лично. Но еще, надо полагать, промолчали с полдюжины. Просто не высказали вслух свое недовольство. Но спасибо и на этом. Логика таких людей простая. Дескать, зачем мне это слушать, я синий чулок. Или мне за 60, и это просто неинтересно. Понимаете, где здесь пробоина? Некоторые люди способны слушать или беседовать только на те темы, которые их касаются, которые их волнуют. Мало ли чего Федору интересно. Главное, что я об этом говорить не желаю. Это эгоизм, причем крайний, абсолютно несовместимый с жизнью во Христе. Такие люди, скорее всего, лишены будут жизни в Царстве Божием. Не потому, что их туда не пустят, а потому что там, в раю, компания для них будет неподходящей. Да и в этой жизни таких людей не любят. Они для всех чужие. Все это, о чем мы с вами говорим, имеет самое непосредственное отношение к проповеди Евангелия. Ты хочешь поделиться радостью обретенного в своем сердце Христа, но не хочешь принять восторг своего приятеля за победу нашего национального боксера на чемпионате мира. Напрасно стараешься. Собеседник тебя не услышит. Ты желаешь сказать о своем впечатлении от перечитанных глав, повествующих о страданиях и смерти Христа на кресте, но не собираешься даже выслушать своего компаньона, который озабочен заболеванием, о котором недавно ему сообщили в центре диагностики после обследования. Напрасны твои старания. Об обителях, приготовленных Отцом нашим Небесным Царстве Божьим, ты хочешь рассказать своей коллеге, но если тебя не волнует ее вполне земной квартирный вопрос, ты попросту зря тратишь время. Потому что, как говорил мой учитель английского языка своему коллеге по Ленинградской духовной академии, вы не можете рассчитывать на меня, потому что я не могу на вас На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.